Ток-шоу Сергея Матрушина.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Итак, сегодня мы будем говорить о санкциях. Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. 044 490 29 05. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, сегодня мы поговорим о санкциях. В Крыму было замечено оборудование, которое предположительно произведено компанией Siemens, и не только этой европейской компанией. Об этом подробно мы сегодня поговорим, расскажем вам все, что нам удалось узнать об этой истории. Но начнем мы торжественно с вами. С торжественного, собственно, запуска водовода с Бештерек-Зуйского месторождения. Торжества по этому поводу состоялись 18 марта, широко освещались крымскими средствами массовой информации. И давайте мы послушаем краткий доклад о технических характеристиках объектов. Говорит заместитель председателя подконтрольного России Совмина Крыма Евгений Кабанов и представитель генерального подрядчика компании ССР, к сожалению, оставшийся непредставленным. Давайте послушаем.
Получается рабочий пуск воды с ВОЗ разведывало месторождение по артезианской воде для перезудки водозабор. Сергей Валерьевич, по проекту организации строительства данный водозабор с водоводом должны были планово построены за 15 месяцев. По вашему прямому поручению строительный комплекс Республики Крым осуществил строительство данного мероприятия за 4 месяца.
Бештерек-Зуйский водозабор состоит из 11 скважин глубиной до 500 метров, которые связаны между собой системой инженерных коммуникаций и сооружений. Водозабор полностью автоматизирован. Вода от водозабора до насосной станции, расположенной в городе Симферополе, подается по водоводу, который состоит из двух ниток пластиковых труб диаметром 500 мм, протяженностью 20 км. Общая стоимость сооружений 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сегодня мы осуществляем поэтапный пуск 11 скважин, и сегодня запускаем первые две скважины, которые позволят подать в Симферополь от 4 до 5 тысяч чистейшей артезианской воды. Остальные скважины будут введены в соответствии с проектом в течение 2 месяцев. Когда мы введем полностью водозабор в эксплуатацию, мы будем готовы подавать не менее 22 тысяч кубических метров воды в Симферополь, и это позволит обеспечить питьевой водой.
Ну что ж, просим прощения за не очень хорошее качество звука и благодарим за доклад, но, к сожалению, вот в этом докладе ничего не говорилось о, скажем так, сердце обновленного водозабора, насосах. Мы восполним этот пробел, но сначала примем звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро. А, нету звонка? Нет звонка, к сожалению, да? Дозвонитесь к нам еще раз, 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму или соседней России, 044 490 2905. Наизусть я помню эти номера телефонов, по этому номеру звоните нам с материковой части Украины. Итак, восполняем пробел, да? Что же у нас с насосами? То, что интерес к производителю насосов возник не сразу, можно объяснить тем, что практически все провластные крымские СМИ, которым поручили снимать это торжество, снимали насосы под таким ракурсом, чтобы логотипировать. Тип производителя был заметен меньше всего. Усиленно кадровали наклейки от российского поставщика этих насосов, но по некоторым фотографиям и видеозаписям мы можем с большой долей вероятности установить, кто именно мог произвести эти насосы. Для тех, кто смотрит нас на платформах YouTube и Facebook, мы сейчас сегодня будем показывать фотографии. Вот первая фотография, это официальная фотография запуска водовода, она опубликована на сайте подконтрольного России правительства Крыма. Можно различить, если приглядеться очень хорошо, логотип компании Siemens на этих насосах, но фото сделано издалека, сбоку сам логотип, он такой штамповкой сделал, то есть буквы вдавлены в корпус, видно их не вполне хорошо. Другой логотип показывали крупным планом, о нем речь пойдет позже. Итак, фото сайта Совмина мы посмотрели, а вот ближе рассмотреть эти насосы нам поможет YouTube-канал «Вести Крым». В их репортаже камера крупным планом проходит вот по этому самому, по этим логотипам Siemens. Можно увидеть это на стоп-кадре, а вот уже на следующем кадре мы видим шильдик с гравировкой от другого европейского производителя. Это датская компания, если я правильно читаю, Grundfos. Эти компании действительно совместно производят насосное оборудование, одна из фишек которого, как указано на сайте Siemens, возможность контролировать процесс и состояние оборудования через облачные сервисы. Вот давайте еще один стоп-кадр посмотрим. Это уже стоп-кадр с видео, которое опубликовано на сайте корпорации Siemens AG. Здесь менеджеры Siemens и Grundfos стоят в окружении насосов, очень похожих на те, которые мы видели в Крыму. Итак, практически одним из первых обратил внимание на производителя вот этих насосов, которые установлены в Крыму, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Он с нами на связи по телефону. Борис, доброе утро.
Доброго утра.
Итак, давайте поговорим о, собственно, проблеме, да, мы сейчас будем говорить о нарушении санкционного режима, да, но насколько вообще вот эти вот насосы, которые были установлены на Бештерек-Зуйском водозаборе, насколько они, в них нуждается подконтрольная Россия, власть Крыма?
Ну, очевидно, что они нужны. Это достаточно сложное сооружение. Дело в том, что вода добывается с достаточно серьезных глубин. Там, на самом деле, мягко говоря, проблемы с ее добычей. Там эти водоносные горизонты не такие насыщенные, как, в принципе, рассказывает российская пропаганда. И для того, чтобы хоть какая-то вода оттуда выходила, необходимо достаточно серьезное оборудование. Ну, естественно, здесь можно было ожидать, использованы качественные насосы, и мы видим, к сожалению, результат, мы видим, к сожалению, европейские марки, которые поставлены на этот объект.
Вот у нас пишут зрители под нашей YouTube-трансляцией, пишут нам, не позорьтесь, это оборудование не штучное и продается везде. Действительно ли это оборудование можно назвать товарами широкого потребления, да, вот эти насосы от компании Siemens и Grundfos, и попадает, может ли попасть такая поставка товаров в Крым, да, под санкционные ограничения?
Ну, это, скажем так, не насос на даче, поскольку это сложная система. Здесь имеется связанность скважин, необходимо делать достаточно точную спецификацию, расчеты объекта, мощности насосов, исходя из электроснабжения, их эксплуатации, графика ремонта, обслуживания. То есть никакой европейский поставщик не будет поставлять такую технику абстрактно. Ему нужна достаточно четкая характеристика объекта, нужно понимать, где и как он расположен. Также мы говорим об обслуживании и эксплуатации. Ну, было бы наивно предполагать, что ремонт этих установок будет осуществлять вот те местные работники. Никто им, конечно же, такую сложную технику не доверит никогда. И кроме того, как вы правильно отметили, эти насосы, они оборудованы специальным электронным, скажем так, мозгом, да. Естественно, в России таких технологий нет. Это необходимо для связанности их работы, поскольку, повторюсь, это не просто выкачка, это достаточно сложный процесс. Нужно менять мощность этих насосов, нужно постоянно, нужно согласовывать их, скажем, действия. Поэтому это штучный, уникальный агрегат, имеющий большую стоимость. Такие поставки, безусловно, на рынках не осуществляется, это должен быть специальный контракт, и поставщик должен четко и прекрасно понимать, на какие условия он рассчитан. То есть в данном случае абсолютно очевидно, что это была прямая поставка от производителей, возможно, конечно, через каких-то фейковых посредников, но производители прекрасно знали, что и куда они поставляют.
Вот здесь я должен сказать, что мы пытались, мы обратились в компанию Siemens, как в главный офис, так в ее украинское представительство. Направили мы письмо также в офис компании Grundfos. Ждем ответов, как только они поступят в наше распоряжение, они будут опубликованы. Также мы обращались, да, за разъяснениями к генеральному подрядчику, Москвой этого строительства компании СССР. Там нам обещали перезвонить, но ждем до сих пор. И также мы обращались к предприятию «Вода Отечества». О нем у нас пойдет речь немного далее, но здесь я хочу обозначить, да, что ко всем компаниям, которые будут сегодня упомянуты, мы в нашем эфире обращались и обращаемся по умолчанию. Да, мы открыты для того, чтобы они представили свою точку зрения в нашем эфире. Напомню, что с нами на связи Борис Бабин. Борис, а вот вы после того, как обратили внимание на то, что стоят логотипы Siemens на тех насосах, которые установлены в Крыму, вы пытались как-то выяснить эту ситуацию у самого производителя, как это оборудование могло попасть на территорию Крыма?
Ну, на самом деле, выяснял это не совсем я, выяснял это организация, Ассоциация Реинтеграции Крыма. Она получила соответствующие материалы. Кроме того, действительно было выяснено, что это комплекс двух фирм, это Grand, Grundfos и Siemens. Да, естественно, мы тоже обращались официально к данным компаниям, к их российским, украинским филиалам. Следует отметить, что Siemens, например, работающий в Киеве, это филиал австрийского Siemens, например, непосредственно германского. Ну и в Мюнхен, и в Вену мы, конечно же, написали. Основной предмет нашего вопроса был в том, вот, насколько европейцы могут себя чувствовать с участниками военных преступлений. Дело в том, что именно этот агрегат, именно эта насосная станция, ведь она же не просто какой-то механизм, нарушающий европейские санкции. Ну, санкции тут нарушаются по умолчанию, да. Дело в том, что само назначение Пещерно-Изуйской насосной станции, ну, двояко. С одной стороны, они уничтожают уникальную экосистему долины, поскольку воды, повторюсь, там на самом деле не так уж и много. Это не какой-то там подводный океан, из которого можно черпать бесконечно и безнаказанно. Лимит тамошних водотоков достаточно скромен. Это подземные фактические пласты, по которым вода сходит с гор в равнинную часть, и на этих пластах находится ряд сел, населенных пунктов насаждения, также уникальная экосистема самой речки. То есть все это, естественно, уничтожается. После того, как насосная станция будет запущена в полную силу, естественно, никакой там уже экологии не будет, все засохнет, а также будет иметь проблема жители нескольких сел, местное, собственно, крымское население, которое останется без воды. Это село, находящееся ниже по течению, чем водозабор. То есть здесь можно говорить смело о таком достаточно интересном международном правовом термине, как экоцид. С другой стороны, конечно же, вода нужна для колонистов, вода нужна это для тех людей, которые Россия насильно переселяет в Крым, ну, либо организованно, и для работы российских военных баз. То есть здесь мы имеем также военное преступление и соучастие в агрессии. То есть фактически мы видим, что это оборудование, очевидно, умышленно используется теми, кто его делает, для совершения международных преступлений. Нам было очень интересно узнать у Siemens'а с их большой историей соучастия в международных преступлениях агрессоров во Второй мировой войны, насколько для них эта практика комфортна и удобна. Вот ответ мы тоже не услышали.
Ну, если вспомнить историю, вот мы сегодня будем вспоминать историю 2017 года, когда в Крыму появились турбины производства компании Siemens. Тогда Siemens публично говорила о том, что компанию ввели в заблуждение, эти турбины покупались для Краснодарского края, и вот даже были судебные процессы, и Siemens выходит из совместного предприятия, которое эта компания у него была учредителем в России. Об этом я тоже сегодня далее в нашем эфире скажу, но вашим мнение, да, чем предыдущая история с турбинами Siemens закончилась?
Ну, насколько нам известно, фактически ничем. Вот тот судебный процесс, так называемый, прогнозируемо закончился проигрышем Siemens. В принципе, можно догадаться, для чего все это делалось. Естественно, к сожалению, санкции против Siemens, достаточно крупной европейской компании, никто тогда не предпринял, она до сих пор наслаждается возможностями работать и на материковой Украине, и в Европейском Союзе. Я тоже, конечно же, не ожидаю, что данный сегодняшний казус станет санкционным списком для Siemens. Мы видим, что даже и в отличие от ситуации 2017 года, они не считают нужным что-либо даже пояснять. Ну, я думаю, что для них все-таки будут неприятные сюрпризы, поскольку эта ситуация имеет некоторые отличия, поскольку одно дело поставлять турбины на некий объект, ну, такого абстрактного, да, энергетического, другое дело поставлять оборудование на экологически крайне негативное предприятие с очевидными негативными последствиями для окружающей среды и населения, я думаю, здесь у Сименса будут большие проблемы, в том числе с самой Германией.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Продолжаем мы наш разговор. Хочу напомнить, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Стараюсь читать те комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в YouTube и на Facebook. Также напомню, что работает номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму, 044 490 29 05. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, давайте перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, еще раз взглянем на насосы. Насосы. И если мы уже посмотрели, да, на логотипы компании Siemens и Grundfos из видеоканала «Вести Крым», то давайте посмотрим, как нам пытался показать производителя подконтрольный Совмину ресурс «Крым-Информ». На его видеозаписи, видеорепортаже с этого события практически не видно логотипов Siemens, они там только одним кадром и вскользь издалека, зато камера крупно задерживается на другом логотипе, компания «Вода Отечества», да, это такая наклеечка, которая наклеена на насос производства Siemens и Grundfos, предположительно, да, сайт на этой наклейке указан старый, но компания действует, можно найти новый сайт, никакого оборудования производства Siemens на сайте данной компании нет, она торгует преимущественно фильтрами, как и совместно произведенного с немецким или датским, да, производителями. Вот этих товаров нет. Но есть новость, где эта компания сама подтверждает, что она поставила в Крым это насосное оборудование. И ни слова в этой публикации нет о Siemens. Давайте посмотрим скриншот. Вот здесь что характерно. Это перепечатка с новости с сайта Крым Реалии. Вот здесь вся терминология, которая у нас используется под контрольной Россией правительства Крыма. Прямая ссылка на новость на нашем сайте. Только одна модификация в заголовке. Вот компания таким стилистическим уточняет, что оборудование, да, поставила именно она, вот добавила она, официальный поставщик насосного оборудования, отечественные водные технологии, ну или «Вода Отечества». Мы пытались дозвониться в эту компанию, дозвонились, но человек, который ответил по телефону, указанному на официальном сайте, сказал, что он просто менеджер по продажам и раскрывать детали крымской сделки не уполномочен. Предложил нам написать письмо, письмо мы написали, ответов ждем. Итак, к нашему разговору присоединяется Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований стратегии 21. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, видите вы новую историю, которая разворачивается в Крыму. Нашли на территории Крымского полуострова новое оборудование, которое было предположительно произведено корпорацией Siemens, да, в сотрудничестве с еще одним европейским производителем. Утверждать это категорично мы пока в эфире не можем. Мы хотим получить разъяснение от компании Siemens, узнают ли они в этом оборудовании свои насосы, да, и, может быть, какие-то будут объяснения того, как эта техника могла попасть в Крым. Но, возможно, какие-то очертания, да, этой схемы мы уже сейчас можем проследить. Вот по вашему мнению, как эти насосы могли оказаться в Крыму?
Ну, я думаю, что через определенную цепочку опосредованно и могли попасть в Крым. Были извлечены уроки из предыдущей истории поставок турбин Сименса в Крым через Краснодарский край. Ну, схема достаточно была примитивная, ну, хотя она в конечном счете сработала. Сейчас, как бы, я думаю, имело место усовершенствование этой схемы с учетом, скажем, такого дотошного поиска и создания различного рода обходных схем через создание либо компаний-посредников. И в конечном счете, как бы, вот это тоже сработало. Естественно, что Siemens будет все вначале отрицать и, возможно, даже предоставить какие-то документы, которые будут свидетельствовать о том, что поставка шла куда-то какой-то европейской компании или офшорной компании, а где потом оказалось это оборудование, это уже как бы не дело Siemens само. Поэтому здесь, на самом деле, как бы, я не вижу чего-то удивительного.
Но вот здесь, если действительно так, если вот, да, гипотетическая ситуация, о которой вы сейчас говорите, она действительно будет так, Siemens заявит, как и в случае с турбинами, да, что его ввели в какое-то заблуждение, был куплен товар честными, да, покупателями, а потом он вдруг оказался на подсанкционной территории. Но ведь в этом случае, вот мы говорим об этих насосах, в пригрузку к которым, в нагрузку идут облачные технологии управления, контроля их состояния и так далее. И вот, когда мы говорили о турбинах, там тоже еще предлагался, да, пакет вот этих вот цифровых сервисов к этим турбинам. И можно предположить, что это оборудование должно теперь работать в каком-то урезанном, наверное, функционале. Так ли это?
Ну, возможно, тут сложно сказать. Ну, смотрите, как бы это же речь не идет о каком-то очень таком высокотехнологичном оборудовании для работы в космосе там или где-то глубоко в районе Марианской впадины в Тихом океане. То есть речь идет, в принципе, о достаточно банальной продукции, которая, хотя и сделана там по высоким технологиям, но тем не менее, как бы, с точки зрения конечного эффекта работы того же насоса, ну, как бы там ничего такого сверхтехнологичного нету. Поэтому, как бы, система управления, ну, она может быть и примитивизирована, вот, и насос точно так же будет качать воду, вот. Поэтому я думаю, что здесь надо смотреть на эту проблему возникшую, точнее, это не проблема, а развитие той проблемы, что уже имело место, с точки зрения того, как усовершенствовать механизм санкционных воздействий, особенно когда речь идет о таких крупных компаниях, как Siemens, которые, несомненно, являются влиятельными не только в Германии, но и в целом Европейском Союзе. И, как мы видим, как бы, когда речь идет о получении тех или иных доходов, прибылей, то, как говорится, деньги не пахнут. И, естественно, что это подрывает санкционный режим. И полагаю, что в этом случае, поскольку это уже рецидив и со стороны компании Siemens, что бы она ни говорила в дальнейшем, но я думаю, это привлечет внимание не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. Также в Украине мы не должны в этом смысле расслабляться и просто посмотреть на отношения с Сименсом, потому что он задействован во многих проектах, вот, но свет на нем клином не сошелся. Все то, что делает Siemens, делают и компании из Южной Кореи, например. То есть надо пересматривать в этом смысле отношения, особенно то, что касается участия Сименса в проектах, связанных с созданием энергохранилища в Украине, водородной энергетики там и так далее. То есть они должны ощутить в конечном счете, что они теряют. То есть погнавшись за, ну, я думаю, не такой уж большой прибылью в контексте там или турбин для электростанций, или сейчас насосов, они должны потерять больше, чем они приобрели.
И вопрос, который возникает логично, вот зачем России, да, вот эти все проблемы, пытаться каким-то образом, да, доставить в Крым европейские товары, но неужели своих технологий не хватает, неужели своих насосов, своего производства нет? Почему получается так, что единственное, что показывают вот российского производства, да, на этих насосах, это вот наклейка от компании «Вода Отечества»?
Ну, не хватает, ну, естественно, не хватает. Ну, посмотрите с историю, например, с «Северным потоком-2». Я уже не раз говорил, что российские эксперты оценивают, что 90% всего, что в «Северном потоке», вот, это иностранные материалы, технологии, ноу-хау и так далее, оборудование. Здесь то же самое. Поэтому, как бы, тоже ничего удивительного нету. Конечно, можно было найти и российский аналог. Пусть он был бы более тяжелый, менее эффективный, более энергозатратный. Они есть. Но, как говорится, тут другое важно. Вот такими сделками, а потом, как бы, обнародованием, надо же показать результативность. Пусть там какая-то наклейка или «Вода Отечества», или как она там называется. Вот. Ну, все же прекрасно понимают, что это западное оборудование. Но понятно, что это логически вызывает реакцию в Европейском Союзе, на Западе в целом. Вот, естественно, что как бы в контексте тех санкционных воздействий, которые предприняты и предпринимаются против России, особенно в сейчас, когда она начала еще снова бряцать оружием в Европе, как бы вбиваются дополнительные трения, появляются дополнительный клин вбивается в отношениях между европейскими странами. Теми, которые, например, придерживаются жесткого режима санкционного, ну и, например, немецкой стороной, которая как бы поддерживает санкционный режим. Более того, даже та же компания Siemens после известного скандала с турбинами как бы делала заявление о том, что она идет в русле политики германского правительства и поддерживает санкции против России. Ну вот, теперь Россия демонстрирует, что вербально да, санкции есть, они работают, но фактически как бы есть и другие варианты. И в конечном счете оборудование попадает туда, куда оно должно было попасть. Не мытьем, так катанием.
Еще один вопрос, коротко, если можно. Вот у нас наш слушатель под ником Серж РК под трансляцией на YouTube пишет: «Siemens плотно сидит на российском рынке, а в проекте модернизации всех ТЭС в России. Терять такой куш из-за украинских заморочек Siemens не станет. Ничего личного, просто бизнес». И смайлик нам поставил наш слушатель. Но вот действительно же, несмотря на публичную обиду, компания Siemens, да, на заявление, что ее ввели в заблуждение, продолжает компания реализацию проектов на территорию России. И турбины Siemens идут регулярно в Россию.
Ну да, но все-таки если посмотреть на объем бизнеса Siemens, то российский сегмент не обеспечивает так сказать, основного денежного потока. Если посмотреть на объем бизнеса Siemens в Соединенных Штатах, это значительно больше. Поэтому как бы здесь вопрос весьма неоднозначный. Да, понятное дело, что такие компании, как Siemens, работают прежде всего на получение денег. И, как я уже говорил, деньги не пахнут по принципу. Но все же таки немецкий политикум и европейский истеблишмент, политический истеблишмент мыслит не только категориями получения денег. Я думаю, что в этом случае мы тоже увидим продолжение этой истории. Она не закончится. И дело не только в насосах. И не столько в насосах.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований стратегии 21. Мы продолжаем наш разговор. Еще раз хочу напомнить, что перед этим эфиром мы направляли письма и в главный офис компании Siemens, и в украинское представительство компании Siemens, и в офис датского производителя Grundfor. Ждем ответов, как только они нам поступят. Да, очень надеемся, что помогут нам разъяснить сложившуюся ситуацию в представительствах этих компаний, и мы сможем ее более детально объяснить и вам. Ну, а сейчас мы продолжим говорить о том, что уже на данный момент известно. К нашему разговору подключается Михаил Маглов, расследователь издания Scanner Project, Литва. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что известно об этой закупке. Вот в начале этого эфира мы слушали такой отчет, да, который был предоставлен на запуске Бештерек-Зуйского водовода, и говорилось о том, что стоит этот контракт 1,7 миллиарда рублей. Но вот по сайту государственных закупок мы видим, что контрактов, ну, во-первых, он не один, их множество, да, но есть два самых крупных контракта. Первый – это на строительство непосредственно водозабора. Он стоит, сейчас я найду, у меня записано 186 миллионов рублей, а второй – это на строительство непосредственно водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферопольской насосной станции «Белая». И вот там уже 1,3 миллиарда рублей. Да, что можно сказать об этой истории, об этой закупке, и куда, по вашему мнению, могли пропасть еще порядка 300 миллионов рублей, если я не ошибаюсь?
Да, знаете, цифры разнятся. Мне сложно сказать, куда они могли пропасть, но здесь есть, конечно, интересная история, что если мы посмотрим на дату заключения государственных контрактов, то вот два госконтракта, которые вы упомянули, они были заключены в феврале 2021 года. Если мы посмотрим пропагандистские, значит, сюжеты о том, как строится станция, то мы увидим, что фактическое строительство и было начато еще в октябре прошлого года. Ну, то есть здесь как минимум, даже если исходить из законодательства Российской Федерации о госконтрактах, да, то очевидный мухлёж. Невозможно сначала начинать работы, а потом задним числом заключать с этой компанией госконтракты, и по сути получается станция эта водонасосная построена за один месяц. Это явно вызывает как минимум вопрос такие сделки.
Но я хотел бы напомнить, мы об этом говорили в одном из наших предыдущих эфиров, что в Крыму для Крыма сделано такое исключение, да, можно не работать в рамках 44-го федерального закона о госзакупках, и данные о некоторых закупках, вот которые могут, да, угрожать срывом, да, вот публикации этих данных, их можно не публиковать, может быть.
Но тем не менее контракт был опубликован, у него есть дата заключения, но фактически работает. Вот из-за вот этого всего, да, из-за некого законодательства, которое вот оно можно применять, а можно не применять. И из-за этого и происходит, когда у нас по контрактам 1,5 миллиарда, публично говорится 1,7, где-то, значит, пропало что-то. Это все выглядит абсолютно непрозрачно. Более того, заключение, естественно, контрактов без конкурса. И тут интересно, что, например, этим занимается, контракты получила московская компания, да? Причем не просто московская компания, а по сути российский монополист на рынке производства полипластиковых труб. И я думаю, что это не случайно, потому что историю с водой в Крыму курирует вице-премьер Хуснуллин. Это человек, который 10 лет занимался строительством в Москве, был вице-мэром Москвы, отвечал за все строительство в городе. Соответственно, он приходит как бы заниматься вопросом в Крым, вместе с собой он приводит ключевого подрядчика московского, который 10 лет занимался заменой стальных труб в Москве на пластиковые. Это, в общем, тоже очень такая показательная история.
И вот нам пишут, к слову, о производителях возможных этих насосов. Пишут, что завод «Грюндфосс» в Подмосковье делает насосы с 2005 года. Но здесь я хотел бы для наших слушателей и зрителей уточнить, что заводы, насосы совместного производства, да, они, скорее всего, произведены гораздо позже, потому что в сентябре 2019 года между компанией «Siemens» и «Грюндфосс» было заключено соглашение о стратегическом партнерстве. Вот вы на сайте компании даже сможете найти этот релиз, где, собственно, вот очень похожие насосы на те, которые мы видим в Крыму, стоят. Михаил, я хотел бы еще у вас спросить мнение. Вот у нас один из наших собеседников говорил о том, что может не быть серьезных последствий, даже если будет установлено, да, что компания Siemens и другие европейские производители вот причастны к поставке данного оборудования в Крым, потому что оно не является оборудованием там двойного назначения и может не попасть под европейские санкции. Вот ваше мнение по этому поводу.
Здесь немножко, мне видится, другая сложность, которая заключается в следующем. Если мы посмотрим на букву европейских санкций, то подобные поставки, безусловно, попадают под санкционную политику. Европейские санкции по Крыму не касаются только товаров двойного назначения. Но двойного имеется в виду то, что можно использовать для вооруженных сил. Это касается и гражданского оборудования, и в принципе это касается инвестиций в Крым. Да? А здесь, кстати, заказчиком как раз выступало какое-то крымское инвестиционное агентство, как-то так это называется. Поэтому, если смотреть на букву санкций, то, безусловно, эта история попадает. Есть другая проблема с европейскими санкциями. Они, по большей части, носят политический характер. То есть это некая политическая позиция руководства европейских стран. И, к сожалению, или счастье, не знаю, кому как, но эти санкции не лежат пока в плоскости неких правовых инструментов, потому что 7 лет действуют санкции, за 7 лет не был наказан ни один нарушитель. То есть при этом журналисты периодически сообщают о каких-то нарушениях, да и мы, в общем, делали большое исследование несколько лет назад, когда выявили более 100 европейских компаний, которые так или иначе нарушали санкции. Но, тем не менее, вопрос санкций пока в Европе не лежит в области именно их соблюдения и наказывания некого правового механизма. Они пока остаются на уровне политических заявлений, по сути.
Спасибо
то
вам.
Есть это, да. То есть это санкции, которые, как бы, они для тех компаний, которые готовы их соблюдать.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Михаил Маглов, расследователь издания Scanner Project. Мы говорили о санкциях, говорили о том, что в Крыму заметили оборудование, которое, по всей вероятности, произведено компанией Siemens в сотрудничестве с еще одним европейским производителем. Ну что же, все, что известно к данному моменту, мы вам рассказали. Очевидно, что этот разговор продолжится и в следующих наших эфирах. И будем надеяться, что к этому времени мы получим ответы от непосредственно производителей, от компании Siemens, от компании Grundfos, которые могли бы прояснить, наверное, вот эту ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем в Крыму. Также мы ждем ответов от тех компаний, которые выполняли, собственно, этот подряд, да, которые выполняли работы по установке этих насосов и которые, собственно, эти насосы в Крым поставили. Тоже бы хотелось услышать их позицию по этому поводу. Ну что же, следите за публикациями на сайте Крым Реалии. Источники информации, на которые я сегодня ссылался, тоже будут присутствовать в текстовой версии этого эфира. А мы переходим к следующей теме нашей программы. Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Если вдруг забыли, как меня зовут, и чтобы я не забыл, тоже иногда напоминаю. Сергей Макрушин у микрофона. Следующая тема у нас – это замедление Рунета. С 10 марта Роскомнадзор приступил к замедлению Твиттера в стране за то, что тот не удаляет якобы запрещенную российским законом информацию. С 1 февраля в России вступили в силу поправки в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. И в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать неправомерный контент. Под категорию «противоправная информация» попало более 3000 материалов, в которых содержатся призывы к суициду, ссылки на детскую порнографию, а также информация об использовании наркотических средств. На первом этапе доступ к Твиттеру замедляется на всех мобильных устройствах и половине компьютеров. Роскомнадзор может ограничить скорость доступа к Твиттер через оборудование, установленное на сетях оператора в рамках закона о суверенном интернете. Административные протоколы составлены не только в отношении Твиттера, но и таких социальных сетей, как Facebook, TikTok, ВКонтакте, ресурс YouTube, мессенджер Telegram. Многие эксперты говорят, что скоро Роскомнадзор может взяться и за VPN-сервисы, которые позволяют обходить блокировки того же Роскомнадзора. 16 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. 5 апреля появилось сообщение, что Роскомнадзор решил не блокировать Twitter после того, как служба модерации социальной сети удалила большую часть материалов, которые вызывали претензии надзорного ведомства. Однако замедление соцсети продолжится до 15 мая. Интернет-эксперт Антон Меркуров в эфире русской службы «Радио Свобода» отмечает, что Роскомнадзор замедлил Twitter очень неумело, так как в тот же день вместе с социальной сетью временно перестали открываться сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Госдумы и ряда других органов власти России.
Любые попытки вмешаться в сеть кривыми руками сотрудников Роскомнадзора и прочих этих ведомств, естественно, ведут к тому, что сайты падают, рушатся, причем падают их же сайты, потому что были недоступны и Следственный комитет, и Кремль, и еще, по-моему, сайт правительства был недоступен. В общем, как всегда, руки-то растут из одного места, и поэтому даже заблокировать нормально не могут, и все это, как всегда, ну, мы посмеялись еще.
По мнению эксперта, в Роскомнадзоре случайно выбирают, какую сеть блокировать, ведь делается это лишь для создания видимости.
Почему именно Твиттер? Ну, может быть, потому что он не самый большой и занимает очень небольшую долю. Может быть, потому что с Твиттером давно идут какие-то там контакты и судебные истории. То есть есть какой-то опыт работы с социальной сетью. Видимо, у них налажен контакт, и они могут с ним хотя бы пытаться имитировать свою работу. А Роскомнадзор ничего не добивается. Роскомнадзор исполняет действующее российское законодательство. Скажу я примерно так, как ответили бы вам в Роскомнадзоре. То есть если пойти к ним с претензиями, сказать: Роскомнадзор, вы абсолютно никому не нужны, люди, вас пора закрыть, а местами еще и неплохо было бы какие-то уголовные дела возбудить, они честно скажут: знаете, а мы тут ни при чем, и захлопают своими голубыми глазками. Мы исполняем действующее российское законодательство. Закон о суверенном интернете, закон о защите детей и прочее, прочее, прочее. Тут нас законов нашлепали столько за последние 5 лет, что и интернета касается столько законов, что я уже перестал запоминать, это не имеет никакого смысла, потому что сейчас вот я запомню весь стек законов, который посвящен интернету, и завтра товарищи в Госдуме могут напечатать еще 10. И мне кажется, уже не стоит тратить свои умственные силы на такие процессы.
Меркуров отмечает, что заблокировать все социальные сети технически невозможно, и у российских властей ничего не получится, даже если они захотят отключить страну от глобальной сети.
Сегодня угроза исходит не только от государств, не только от государства российского. Сегодня на крупные сервисы проходят атаки. Сегодня мы можем наблюдать, не знаю, стихийные бедствия, когда есть какое-то падение инфраструктуры. Можем наблюдать просто, на самом деле, ничего блокировать не надо. Как вы знаете, если к какому-либо сайту резко проявляется интерес аудитории, сайт ложится просто-напросто. И таких помимо, собственно, той самой
государственной... Количество запросов.
Да, количество
просто,
запросов.
Да, DDoS-атаки,
да. Да, и помимо, собственно, той самой государственной цензуры, от которой типа мы так страдаем, и от давления государства, программисты ежедневно решают кучу вопросов такого же характера. Тут интересная история. Есть такая модель под названием ОСИ, я не буду ее перечислять. Это набор протоколов, благодаря которым работает интернет. Это несколько уровней, начиная от уровня транспортного, когда это вот физические провода, заканчивая теми самыми протоколами TCP/IP. Всего там 7 уровней этих протоколов от передачи данных. В последние годы появился 8-й уровень, политический. Соответственно, государства всякие активно вмешиваются в то, что происходит в интернете. Есть цензура, есть вот все эти там суверенные интернеты и прочая дичь. Мир сейчас, как мне кажется, выглядит очень интересно. С технической точки зрения, я подчеркиваю, интернет — это самое свободное пространство. Будет таким оставаться. Анонимность, никакой цензуры, вообще свободный доступ к данным. Все это есть. Но политически в каких-то ситуациях мы имеем вот то, что имеем.
Ну а как же великий китайский фаервол, спросите вы, а вот эксперт отвечает, что и эту блокировку можно обойти при желании.
Китайский пример неудачный, я не устаю об этом повторять. Китай — другая цивилизация, это раз. У Китая другие задачи, это два. У них абсолютно другой рынок и вообще другая история, это три. А главное, если вы приезжаете в Китай, и вам нужно воспользоваться какими-либо средствами, социальными сетями американскими, вы себе ставите VPN, и у вас все отлично работает. Вот как пример, сейчас есть модная социальная сеть Clubhouse, которая в Китае мгновенно была заблокирована. Ничего нормального, вылезает народ, все хорошо.
Антон Меркуров объясняет, почему в России властям намного сложнее, чем Китаю или Ирану, контролировать весь интернет.
Это интересная история, потому что человек, поставивший себе VPN, даже если это бабушка, у которой что-то не работали одноклассники, выключается абсолютно для государства как субъект в интернете. Он невиден становится. И таких людей становится все больше. И мы, когда используем интернет, нас же пугают с экранов телевизоров. Тут опасно, там с радиостанцией и с медиа. Там опасно, тут вирусы. А человек хочет себя чувствовать в безопасности. И если VPN, как сервис, ему говорит: поставь меня, установи меня на свой телефон, и ты будешь в безопасности. То, естественно, все ставят, и у них все работает, у них открыты все сайты, соответственно, никакая цензура не работает и все так далее. И эти люди, когда они слышат и читают про какой-то там суверенный интернет, они, в общем-то, не очень понимают, о чем это, потому что у них все и так работает. И таких людей все больше сегодня, по 30% постоянно пользуются VPN, еще там процентов 30 пользователей, я уверен, готовы включить в любой момент. Все точки входа контролируются государственными компаниями. Можно взять еще несколько стран, например, Иран, где 4, по-моему, крупных провайдера, или взять Белоруссию, где, опять же, 4 точки выхода. И когда мы наблюдали шатдауны, как раз 3 из этих точек были заблокированы по приказу, соответственно, Лукашенко.
Да.
В России, во-первых, этих точек выхода сильно больше, и точек обмена трафика сильно больше. У нас, несмотря на попытки монополизации этого рынка, дикое количество небольших провайдеров, для которых, кстати, установка — это оборудование, непосильная задача. И вообще, это не про них. То есть это отдельная тема для дискуссии, что не везде это работает. Но я как человек, который своими руками тянул интернет 20 лет назад, представляю себе какой-то масштаб лапши. Конечно же, есть новые магистрали, какие-то красиво протянутые кабели, на которых сидит условный Ростелеком и имеет возможность их контролировать так или иначе. Но еще и столько всей всякой неучтенки, что на самом-то деле невозможно.
Больше информации и также информации о том, как обойти интернет-блокировку, вы можете найти в полной версии материала на сайте Русской службы радио «Свобода». Кроме того, на сайте Крымреалии есть подробные инструкции того, как можно обойти блокировку в интернет. На сайте Крымреалии вообще есть много очень интересного, да, например, новости самые свежие, актуальные, проверенные. Читаем на сайте Крымреалии, там же ведется трансляция наших эфиров, заходите почаще, есть мобильное приложение сайта Крым Реалии, благодаря которому вы будете информированы, где бы вы ни были, да, и когда бы это ни происходило. Ну, и, конечно же, я напомню, что вы можете присылать нам в редакцию ваши предложения по темам для программ. Может быть, вам кажется, что какого-то обстоятельства жизни в Крыму мы не замечаем или уделяем не так много времени. Пишите нам, звоните нам, рассказывайте об этом, присылайте свои материалы. Мы обязательно поможем сделать так, чтобы вас гарантированно услышали в Крыму. Пишите нам на редакционную почту, ее контакты есть на сайте Крым Реалии, форма обратной связи есть на сайте Крым Реалии, ну и, конечно же, ищите нас в социальных сетях. Не пропустите вечерний эфир радио Крым Реалии в 18.00 по крымскому и киевскому времени, а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром в 8.00. Всего доброго, будьте здоровы!